В России на начало 2023 года, по данным Росстата, числилось более 1 миллиона 200 тысяч школьных учителей. При этом в стране около 17,5 миллионов школьников, а подготовкой педагогических кадров занимаются 34 вуза.
Однако мы знаем, что выпускники педагогических вузов не идут потом работать в школы. При этом все больше и больше экспертов сходятся на том, что в школах должны преподавать не учителя, владеющие определенной специализацией, а специалисты, умеющие преподавать.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»,
и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
В этом выпуске поговорим о подготовке учителей как в России, так и за рубежом.
И с нами в студии доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологий и информационных систем МПГУ Марина Ефимовна Вайндер-Сысоева. Здравствуйте, Марина Ефимовна.
Здравствуйте.
И директор Центра независимой оценки компетенций студентов Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук Ольга Айгунова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И прежде чем мы начнем, я отвечу на загадку из прошлого выпуска и загадаю новую. Итак, известно, что слово «педагог» пришло в русский язык из греческого, и вопрос был, что же это слово означало. Я специально открыл учебник 5 класса истории древнего мира, и там написано, что с 7 лет ребенка передавали педагогу. В переводе с греческого это слово означает «сопровождающий ребенок». А педагог, как правило, был рабом, состарившимся или увечным, и потому непригодным ни для какой другой работы. Нередко педагог даже плохо говорил по-гречески. Такой был ответ. И, конечно же, вы все ждете новый вопрос, ответ на который вы узнаете в следующем выпуске. Итак, следующая загадка. В своей книге «Финская система обучения» молодой учитель из США Тимоти Уокер поражается организацией учебного дня в финских школах и ссылается на вполне рутинный и очевидный факт, в том числе из российской системы, который выглядит для него просто прорывом в обучении в начальной школе. Он ссылается на теоретические работы Энтони Пеллегрини по эффективности этого факта. Что это за факт, с которым точно знаком любой российский школьник?
Ну что же, поговорим про наши школы, про подготовку учителей. И начнем, наверное, вот как раз с вопроса, который упоминался в подводке к нашему выпуску. В школах не хватает учителей. Кадровый голод налицо. Если в Москве еще более-менее, наверное, в Санкт-Петербурге тоже, то чем дальше отъезжаем от столиц, тем все становится хуже. Многие говорят, что этот голод связан с тем, что выпускники педагогических вузов просто не остаются в школах. Возможно, работают год-два и потом уходят, а кто-то вовсе не идет в школы работать, а находит какие-то другие карьерные пути. Так ли это? Подтвердите, опровергните или расскажите какие-то другие инсайты, сайты, о которых вы знаете, почему же все-таки этот кадровый голод существует?
Это вопрос, который, наверное, волнует образование многие-многие годы. Я работала директором школы в течение 13 лет. Это было в прошлом веке, простите. И уже тогда говорили о том, что не хватает учителей. Их всегда где-нибудь не было. Вот, на мой взгляд, проблема, которая связана с самой профессией, и Б с условиями, в которых работает человек. Ведь мы проводим свое время где? Дома и на работе. Да, и дома вот буквально недавно мне рассказал один из моих бывших студентов, что он встает в 6 и уходит, и приходит только спать. И также работает его жена. И, в общем-то, учителя, которые трудятся самоотверженно, ну, с любовью к своему делу, они, видимо, даже... Невидимо, они точно так живут. Даже приходя домой, они думают об этом процессе. Поэтому школа должна быть комфортной. Мы все время говорим об ученике. Мы говорим о том, что мы должны для него создать условия, ему там должно быть хорошо, все ради него. И он центр вселенной, это правда. Но эти условия создает учитель. И там, где о нем не думают, там учителя не сохраняются. И это проблема. Вот иногда бытует мнение, что надо поднять зарплату. Ну, такая позиция бывает. Но я пережила разные периоды в жизни. Я видела, когда поднимали зарплату. Это ничего не дало. Абсолютно. Потому что да, это здорово. Да, я за то, чтобы ее увеличить. Но вы понимаете, когда мы получили возможность работать в разных организациях, ну, для того, чтобы прожиточный минимум обеспечить, а потом нам увеличили зарплату, то оказалось, что я все равно могу работать везде. И это ни на что и никак не повлияло. Это одна проблема. Вторая проблема, ведь все-таки учитель — это человек, который, может быть, это банально, но он несет добро в школу и должен его нести по своей природе. А если мы не даем таких возможностей, если мы его во всем ограничиваем, мы ставим везде какие-то рамки, не обучая изначально, как себя вести в таких условиях, то, понятное дело, он попадает в зону некомфорта, и дом, и школа, они становятся, может быть, для него такими неудобными для жизни. И он ищет там, где ему спокойно. Вот у меня такой был еще очень быстро, был такой пример. У меня была студентка, она юрист. И у них была практика, и им нужно было выступить на 15 минут в любой аудитории. И вот когда она уже это задание выполнила на рефлексии, она сказала так: в моем представлении учитель, человек, который отвел 4 урока, там 2 пары, пришел и свободен. Я должна была выступать 15 минут, я 2 недели круглосуточно готовилась к своему выступлению. То есть сама работа учителя, она все время у него в голове, он все время об этом процессе думает. Поэтому я думаю, чтобы не было такого дефицита, надо думать об учителе. Не просто там что-то объявлять, где-то делать что-то, а вот создавать эту среду в образовании, создавать в школе, чтобы там было мне комфортно, как учителю, чтобы я хотела туда прийти.
Ну, а кто должен эту среду создавать?
Администрация в том числе. Угу. Ну, как, а
администрация
кто?
Школы.
Конечно. Ну, я думаю, что так. Потому что есть требования, есть то, что ты должен, есть то, что ты можешь. И такая среда, она способствует развитию. Ну, можно назвать разные личности, которые делали такую историю. Допустим, даже современно. Вот есть такая бывшая директор школы, но бывших, правда, не бывает, Марина Моисеева. Школа у нее громадная, однако все, кто там работали, в трудных условиях, с очень серьезными требованиями. Они не бежали из школы. Не бежали, потому что там были созданы условия.
А верно я вас слышу тогда, что человек, который хочет преподавать, хочет идти в школу, учить детей, он должен тоже выбирать себе школу и коллектив. То есть он должен пойти познакомиться, посмотреть в одну, в другую, в третью школу, понять, где ему, возможно, будет комфортно, где у него ценности совпадают, а не так, что вот, я не знаю, близко с домом или вот в этой школе не хватает учителей, меня туда рекрутят, значит, я должен пойти.
Ну, мне думается, что такой выбор, наверное, он мало что даст. Потому что школа, она же должна адаптировать, заинтересована в том, кто пришел. Понимаете? В школе все равно все не одинаковые, все разные.
По-моему, круг замкнулся. Нужна среда, но среда создается администрацией.
Я еще добавлю, что у Льва Толстого была такая фраза: чем легче учителю учить, тем труднее ученику учиться. То есть тут палка о двух концах. Комфорт учителя немножко не самое главное в работе школьного коллектива.
Саш, понимаешь, трудно учиться — это очень растяжимое понятие. Если ты пришел, ты должен работать и трудиться, и тебе должно быть трудно. А когда все легко, то мы имеем то, что имеем. Не может быть легко. Ведь ты работаешь, тебе трудно. Ну, тебе же трудно. У тебя бывают сложные ситуации. Бывает, когда ты не понимаешь, какое принять решение, а должен принять решение. И ты через трудности приходишь к этому решению. И ученик, он тоже должен испытывать трудности в определенном возрасте, в соответствии со своим возрастом. И такие трудности надо создавать. Жизнь-то она не такая, как тебе в сказке. Ты же выходишь в жизнь, тебе это надо использовать.
Угу. Можно я добавлю, конечно, по поводу, конечно, осознанности выбора школы? Вот я за осознанность выбора школы будущим педагогом, молодым специалистам, потому что вижу по ребятам, с которыми мы работаем в университете, что этот осознанный выбор как раз достаточно сильно влияет на то, насколько долго остаются ребята в школе. Там, понятно, потом они попадают в школу, и там уже другие факторы работают. Но мы провели такое небольшое исследование на наших ребятах, на наших выпускниках. Те ребята, которые выбирают, например, по привлекательности, там, например, школа большая или что-то там им интересно в школе, чисто географически, вот, многие не готовы ездить там далеко, они потом наталкиваются на отсутствие интереса работы в этой школе. И поэтому, когда мы, например, готовим ребят, мы говорим, на моменте собеседования очень-очень внимательно отсматривайте, какие школы, какими проектами они занимаются, какие у них, какой у них коллектив, в каких они проектах участвуют, какие у них традиции в школе, потому что вы будете частью этого, и И вы должны понимать, что есть те ценности в школе, которые не противоречат вашим ценностям. И здесь мы видим, что ребята, которые вот так подошли к выбору, они просто как к первой работе, вот неважно где, они задерживаются на дольше и более продуктивны в школе. Это вот такое вот наблюдение, которое важное, и мы всех наших ребят обязательно к этому подталкиваем. Вот. И еще такой момент по поводу условий в школе. Есть такое международное исследование, да, учительского корпуса, вот оно последнее показало о том, что многие ребята уходят, молодые специалисты, не из-за зарплаты, хотя из-за нее тоже, особенно вот в регионах, а из-за того, что у них направленность уже другая. То есть они идут туда не просто работать, они идут туда что-то менять. Они идут видеть результат. А если они этот результат не видят, а учителя результат, он все-таки отсроченный, вот, то они начинают чувствовать дискомфорт и хотят где-то видеть этот результат. И вот в этом случае очень большая работа коллектива школы по поддержке такого специалиста. И есть, например, такие интересные примеры про школы молодых специалистов, когда непосредственно в школе присоединяется коллектив, куратор, коллеги, которые помогают элементарно в каких-то бытовых вопросах данному учителю. То есть просто понять, как документы составляются, чтобы он не оставался один на один с какими-то очень рутинными, но пока ему непонятными проблемами. И это, да, это зона ответственности школьного коллектива и школьной администрации. И чаще остаются молодые специалисты вот в таких коллективах, потому что они в них чувствуют себя принадлежными.
А вот смотрите, мне кажется, что первая проблема, я как директор школы могу сказать, что мне более комфортно выбирать учителя для себя. Не учитель, который выбирает школу, что это да, но и выбирать учителя для школы, потому что я как специалист могу увидеть, сможет он здесь работать, жить, адаптироваться, я буду понимать, как с ним работать.
Но ведь это идеально, первое. Если вы его выбрали, и он вас выбрал,
ну,
значит,
да,
это
но идеал-то не бывает.
Как будто бы самое лучшее
встречное движение.
Да, такое. Но знаете, здесь еще одну проблему вы высветили. Вот вы говорите правильно, что он приходит и хочет видеть результат. А он приходит, результата не видит. Это проблема педвузов. Мы к этому не готовим. То есть мы должны готовить к тому, что он там увидит. Мы должны спрогнозировать результат, который там будет. И тогда он придет туда и будет понимать, что это не сегодня. Это так же, как воспитание. Оно не результат сегодняшнего дня. Мы можем через 10 и 20 лет увидеть. И поэтому такой учитель уйдет. И никто ему там внутри... Это по практике, он никто ему не поможет, если он уже себе так вот включил эту кнопочку. Нет результата и до свидания.
Ну, поэтому, адекватное да. представление о профессии, оно важно. Да,
да, но его нет, но его нет.
Продолжение разговора, вот вы сами поднимаете эту тему. У меня много работают учителей и студентов, то есть без опыта работы, которые приходят сразу молодыми специалистами. И во многом тут вопрос не только ценности адаптации школы, да, что это обязанность, проблем школы. Дело в том, что и качество подготовки студентов не всегда то, которое школы готовы принимать.
Саша, можно, Саш, извини, пожалуйста, можно я тебя перебью? А скажи, пожалуйста, а как тебе комфортнее, когда ты берешь учителя, имеющего опыт работы, или берешь учителя, который пришел без опыта работы?
На старте 3 года назад мы делали упор в первую очередь на без опыта. И обратная связь от этих учителей в том, что мы здесь в школе быстрее лучших прокачали, чем то, что они там обучали. Ну, понятно, что это каждый такое говорит. Вот. Конечно, хотелось бы некие базовые вещи, чтобы учитель уже понимал. Если он это понимает, только приобретая опыт в школе, ну, там дальше можно развивать. Но мне бы хотелось, как заказчику, да, как работодателю, чтобы какие-то базовые современные вещи проходились и фиксировались, в том числе в вузах. И отсюда мой следующий вопрос, да, а вообще нужны ли педагогические вузы в том виде, в котором они существуют? То есть надо ли готовить сразу только педагогов? Или все-таки есть, да, другая точка зрения, что надо давать педагогические навыки и инструменты уже тем специалистам, которые проявили себя, ну, в самой предметной области? Да, то есть математик — это учитель математики или это все-таки настоящий математик с дополнительными педагогическими навыками и инструментами.
Здесь есть два подхода, и они оба могут существовать вполне успешно. Но я расскажу про опыт нашего университета, про учителей математики и физики, которых ни для кого не секрет. Их самая острая нехватка сейчас. И, вы знаете, мы готовим по направлению ребят, и их все равно катастрофически не хватает по математике, да. И у нас есть опыт такого момента, когда мы приглашали из других вузов после третий-четвертый курс ребят, которые не педагоги, но которые связывают свою жизнь не с работой в лаборатории, не с инженерными разработками, а с людьми. Вот. И давали им курс переподготовки по методике, по психолого-педагогическому блоку, вот, для того, чтобы они могли как раз реализоваться в области математики. И я вот вам могу сказать, что такой момент очень интересный. Очень многое зависело от мотивации. Вот. Очень многие в процессе поняли, что, например, они не могут работать с большим классом вот в этой группе, что им бы надо какой-то короткий, маленький класс, 15 человек, что они могут работать только в группах по 3 человека. Да? И очень небольшой процентов 15 ребят, они согласились в массовой школе. Вот. И поэтому вот я могу сказать, что подходы могут быть разными. Но, например, наш студент, он достаточно сильно отличается вот с педагогической направленностью, достаточно разносторонние глубокие знания в тех областях, которые, например, при переподготовке у специалистов поставить очень сложно быстро. Например, в той же области воспитания. Вот. А так как это учитель будет просто приходить, ну, чаще опасаемся чего, что он будет просто приходить отрабатывать часы, вот, и на этом все будет заканчиваться. Школа и занятия, и уроки — это чуть больше, чем только часы. Вот. То есть и там есть сложности, но, наверное, компромисс здесь необходим. Вот. То есть это мы не исключаем того, что такая подготовка должна быть и должна вестись, но все-таки педагогический вуз дает возможность за этот период достаточно глубоко погрузить себя в профессию, разные ее стороны этой профессии. Вот. Поэтому я такой, наверное, такой компромиссный ответ дам.
Ну, я думаю, что вообще без компромиссов в этом мире прожить достаточно сложно. Но действительно есть разные пути. Например, когда-то изучала опыт Франции, там будущий учитель... У них вообще не было пединститутов одно время. Потом, когда появились UFM-ы, они стали готовить следующим образом. 2 года предметная подготовка, потом 2 года педагогическая подготовка, и потом диплом предметный, а педагогическое идешь на работать в школу. И только в школе после года работы можно получить диплом учителя.
Практические навыки обязательно.
Абсолютно.
Надо приобрести.
Да, да. Вот. Это как бы одна версия. И мне кажется, что действительно, с одной стороны, это одно направление, ты готовишь учителя. А с другой стороны, ну, абитуриент, который приходит, он еще мало себе представляет, вот как моя Женя, например, что такое профессия учителя. Провел уроки и свободен. Поэтому здесь, естественно, мне кажется, больше и лучше это погружение. Но погружение лучше срабатывало раньше в колледжах. Когда приходил, вот я как директор, например, брала учителей, которые имеют опыт колледжа в обучении. Потому что колледж — это была практико-ориентированная подготовка.
Угу.
Очень четко выстроенная. К тебе приходил учитель, который знает школу, который не просто там по книгам ее изучал. Ведь не секрет, что очень большое количество ученых, которые читают нашим студентам, они школу видят в книге. Сами учились. Ну, это правда, это действительно так. И поэтому, знаете, как в анекдоте. Вот вы нам рассказали о погружении, а теперь сделайте это на нас.
Uh-huh.
Профессор отвечает: простите, пожалуйста, будьте счастливы, что я вам об этом рассказала. Потому что, понимаете, школу нельзя узнать только по бумаге.
Конечно.
Вот сегодняшняя практика, которой я занимаюсь, образование высшее, а потом педагогическая магистратура, но надпредметная, и здесь для меня совершенно не важно, есть у тебя педагогическое образование или нет. Потому что я именно занимаюсь педагогикой, именно обучением, теорией обучения и практикой, но уже не думаю над содержанием предмета.
Mm.
И вот эти специалисты, они по-другому смотрят на мир и по-другому смотрят на образование. Мне думается, что просто педагогическое образование – это такая надстройка. Это не просто в процессе изучения какой-то дисциплины. Ведь даже методику изучают когда? Когда уже изучили предмет. Правильно?
Ну, чтобы было к чему применять.
Совершенно верно. Когда изучают, там, допустим, частную педагогику, когда уже изучили общие основы. То есть сама теория, она наталкивает на то, что сначала ты должен в предмете реализоваться, а потом соединить это с практикой, чтобы не думать параллельно и о теории, и о практике. Не дает это результата. И вот интересно, что специалисты, которые приходят в магистратуру, например, не имея педагогического образования, очень часто имеют больший успех в своей работе и в учебе, чем те, кто имеет педобразование. У них такой штамп. К ним пришел учитель, он их учил по-своему, так же, как традиционно 100 лет назад. И они с этим штампом пришли в школу. Теперь им надо переучиться. И они не понимают, как, потому что мы же их учим, как нас учили. Понимаете? И здесь вот эти вот надстройки, они мешают.
Ну, знаете, еще добавлю вот в этот момент. Все-таки я привержена... Ну, мне все-таки близко университетское образование. Вот. И для меня очень важно ту среду, которую дает педагогический университет. Вот ее ни в одном техническом не достроить. Потому что техническое, ну, своя специфика, свои традиции, своя культура, своя, там, свое построение там, вне учебного плана для студентов. А все-таки педагогические они дают прям такое направленное на то, чтобы погружать в практику. Я понимаю, что есть еще вопрос к нам по поводу, а как кто-то делает по-другому, кто-то делает так, кто-то делает по-другому. Но в любом случае поиски идут. И вот на примере, например, нашего университета я прям вижу, как ребята помимо своей учебной деятельности, во внеучебной деятельности могут проявлять свою вот эту проактивность, могут набирать себе бонусы в профессии не за счет учебного плана. И мне это очень близко. И вот в качестве именно университета как самой среды подготовки педагогического, оно дает больше, на мой взгляд.
Ну, здесь же университет не исключается, просто учебный план может быть реструктурирован. Можно сначала изучать профессиональные дисциплины, чтобы появилась возможность понимания содержания. А потом, а в этой же среде, и внеучебная деятельность, она никак на это не влияет. И можно и волонтерить, и можно ехать в лагеря. Это же все тоже может быть и по выбору, и факультативам. Все равно это общая среда. Я не имею в виду, что надо технические вузы брать и потом их переучивать. Это другая история.
Ну, я поняла. То есть, да, здесь я просто вот уточняла именно, можно ли просто взять технарей и вот их доучить. Можно.
Ну,
вот
можно и даже получается. Да, 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 да.
Но есть какие-то элементы, которые могут быть, есть опасения потеряны. Ну, или там они восстанавливаются потом. Вот. А про модульное обучение, это, да, сейчас в очень многих университетах это очень такой, на мой взгляд, правильный ход, когда там...
Ну, он качественный и эффективный, да, когда ты уже понимаешь, что тебе надо вложить. Ведь, например, когда ты создаешь какие-то электронные ресурсы, то очень часто специалисты, преподаватели, учителя, они говорят, я не понимаю. Вот у меня был такой пример, преподаватель на курсах повышения квалификации послушала первые две лекции. Такая очень интересная дама, такая гранд-дама, доктор наук, все. И сказала, ну, Марина Ефимовна, здесь это все не для меня. Я не могу применить свою специальность, свой предмет у вас здесь. Ну, мне обидно стало. Я говорю, что значит не можете? Она рассказывает, что вот когда приезжают к ней студенты, заочники, ну, там порядка там, 60-100 человек. Она садится в центре аудитории, открывает рот и показывает, как у нее связки работают. А они все смотрят. Вот вы себе представляете такую ситуацию? И она говорит, я не знаю, как это можно сделать вот у вас в цифре. Но я ей сказала, что вообще все это очень просто. Вот есть Вася, студент. Он придет и ваши связки запишет. И никто не будет к вам больше заглядывать, когда вы так вот сидите, понимаете? То есть, а вот когда преподаватель, будущий, настоящий, не знаю, имеет вот эту подготовку, то есть он уже знает, как этим владеть, как можно продемонстрировать, а потом начинает погружаться в среду методики, теории обучения, практики, приемов, там, способов, вот тогда он уже это может увидеть по-другому. А когда мы это параллельно надстраиваем, и нет понимания еще с комплексного, не сложившегося, мне думается, это все сложнее сделать. Хотя можно.
Очень хороший сейчас у нас будет момент перейти к следующему вопросу, поговорить про профнепригодность. Вообще, кто такой профнепригодный учитель, на ваш взгляд? Это человек, который был не готов, например, к взаимодействию и вот как раз не понял во время обучения того, что его ждет. Или не любит свой предмет, не любит профессию, попал не в ту среду. Или же это вообще история того, что человек просто выгорел. Вот он работал 24 часа в сутки, я имею в виду не в классе стоял, да, а то, про что мы говорим все время, думал про работу из года в год, из класса в класс, и просто вот он устал, выгорел и начинает, я не знаю, орать, рукоприкладствовать из-за того, что в интернете информация распространяется очень быстро, новостной фон у нас сейчас зашкаливает, и эти видео, в принципе, очень регулярно появляются о том, что в какой-то из школ произошел вот какой-то такой инцидент, и все начинают охать и ахать, и как там говорить, какой ужас, а мне было бы интересно узнать, на ваш взгляд, в чем причина, может быть, вот подобного поведения учителей? И можно ли, например, и делаете ли вы так в университетах, если вы понимаете, что человек не способен преподавать, это не его профессия, ему не надо в школу, вы ему откровенно об этом говорите, предлагаете какие-то альтернативные пути и варианты там перевестись куда-то или что-то другое делать? Или же все-таки там пытаетесь сделать так, чтобы он трансформировался, изменился и смог учить?
Но здесь я вижу несколько проблем. Первое, что вы сказали, кричит, орет, рукоприкладство было, мне думается всю жизнь. Я, правда, к счастью, не застала, как ученица. Когда училась в школе, мне просто везло всегда.
Вот. Но меня тоже никто никогда не...
Да, но это было всегда, я думаю. Просто когда мы стали абсолютно открыты, когда появились на экране все, знаете, я опрашивала детей, это было очень интересно, из разных уголков России, и я спросила их, вот чем вас сейчас привлекает дистант? И первое, второе место занял ответ. Учителя не кричат.
Да ладно?
Да, вот абсолютно. Это было первое, второе место, о чем говорили дети. Просто теперь это все вышло на поверхность. Это вот первая проблема, то есть это было, мне думается, а сегодня оно просто стало таким открытым. Одна проблема. Вторая проблема относительно того, видим мы или не видим. У меня тоже такой был случай, когда студент очень агрессивный, но из очень тяжелой семьи. У него родители алкоголики, его били, папа маму бил. В общем, все было очень сложно. И он говорил откровенно при всех, не стесняясь, что он придет, он тоже будет бить детей. Их в школе там их били.
То есть для него это просто нормально.
Это для него норма. Я с ним очень много говорила. Я тоже ему открыто говорила, что я скажу декану, что его надо перевести. Он научился на физике, учитель физики, а была еще информатика как инженер, чтобы его перевели на информатику, и пусть он там себе с машиной там бьет все, что надо ему делает. Вот. И когда я об этом переговорила действительно с деканом, прошло какое-то время, он пришел на занятие, и мне на занятии говорит, значит, у них куратор была, и куратор ему сказал, вот она на тебя жалуется, хочет, чтобы тебя отчислили, поэтому ты ее меньше слушай. Вот. Но так как я как бы открыта в своих отношениях, я здесь же и сказала, вот все слышали, что я сказала, что я об этом скажу декану. Декану недостаточно, я пойду дальше, потому что это опасно, чтобы ты пришел в школу. Ну, твое его состояние мне понятно. Да? То есть здесь что сделаешь? По крайней мере, это уже не моя прерогатива что-то здесь делать. А вот чтобы не допустить, это же практики две. Там в то время было, что я буду с этим делать на практике. И в конце концов его действительно перевели на информатику. И он закончил и сидит со своей машиной там где-то воюет. Да. Но это сложный процесс. Это сложный, потому что мне думается, что человек может быть и адекватным, а потом в какой-то момент что-то происходит, и он себя ведет неадекватно. И здесь это работа той администрации, которая с ним работает, вот уже когда на рабочем месте, чтобы увидеть, спрогнозировать этот контроль, наверное, так. А прием, ведь сразу так человека не узнаешь. Тебе думается, что вот он такой замечательный. Какие-то есть проявления, какие-то есть, наверное, системы тестирования, но вот за мою практику уже более 40 лет, я не встречала вот так вот откровенно таких учителей или студентов. Со студентами вообще всегда везет, и они всегда находят свое доброе место в этой школе. Но я знаю, что есть такие учителя, и это отражалось и на детях, и на внуках. Знаю, что такие есть, но это надо иметь силу, чтобы с ними работать. чтобы об этом говорить, чтобы на это обращать внимание, чтобы не... Ведь если ты как-то это делаешь по-другому, то становится известно всему миру. А это как репутация и организация всего. И часто не разбираются в смыслах внутри. А то, что ты там не так работаешь, не так делаешь. Поэтому, ну, мне думается, здесь надо просто работать тем, кто руководит, и очень много, и очень внимательно.
Ну, вот вы знаете, у нас тоже есть практики. Я же из оценки. И у нас в университете есть оценка, независимая оценка компетенций студентов. Вот. Это то, что не входит в учебный план. Вот. И это такие этапные фильтры, вот, по знанию предмета, когда ребята, значит, показывают, как они знают предмет, по тому, как они умеют коммуницировать со всеми участниками образовательного процесса. И вот года три назад у нас был тут вот в этой точке такой момент, что очень сложно им коммуницировать с родителями. Вот. Mm. И, например, выходя молодыми специалистами, обратная связь от школ была, что не могут, закрываются, родители давят, поддаются или могут как-то некорректно что-то сказать. И мы вот все силы туда бросили для того, чтобы проработать этот момент внутри образовательной программы в университете. И также у нас есть еще вот... Там, где они показывают свою методику, туда приходят вообще работодатели смотреть, каким образом они показывают методику. И ребята по итогу вот этой независимой оценки, они получают свой профиль. У них в личном кабинете профиль. И вот там они видят, какие компетенции у них ярко выражены, а какие слабо выражены. И вот эта история про то, что это многоэтапность, это история про то, что я, если хочу, я могу это подтянуть даже внутри университета за счет разных курсов, за счет там, обращения к своим коллегам, к преподавателям. Вот. И здесь очень важно желание. И мы видим, как ребята, те, кто хотят, они приращивают, а те, кто... не хотят, они говорят, это процедура виновата. Это не я. То есть они не берут ответственность на себя. И в этом случае есть очень важные условия. Они по итогу либо получают этот бумагу со знаком качества. Мы так шутим в университете, что бумага со знаком качества — это когда он все прошел, все попробовал. Вот. Либо он ее не получает. Вот. И те школы, которые давно с нами работают, когда к ним приходит студент без этой бумаги, они спрашивают, а где твоя бумага? А где сертификат? Он такой, да, вот я там вот на втором уровне, я вот решил, что это ерунда. Они такие, вот, а ты знаешь, а мы считаем, что это не ерунда, потому что мы можем посмотреть на тебя в разных вот возможностях, получить твой профиль и с тобой дальше поработать осознанно в школе. Вот. И это здорово, вот, в плане того, что это дает возможность ребятам, те, кто хотят сойти с пути, сойти с него и переориентироваться, например, в какие-то другие форматы, например, репетиторство. Многие ребята уходят в репетиторство в этом моменте, потому что они понимают, что перегрузка с классом работать. Вот, то есть они начинают искать свои вот эти индивидуальные точечки. А по поводу, наверное, когда они попадают в школу, и в школе происходит учителей, вот очень много связано с выгоранием, конечно. И здесь я к началу разговора вернусь про то, что когда ты 24/7 в школе, вот, у тебя, конечно, перегружена нервная система, да-да-да-да, и тебе нужно, и вот я всем ребятам молодежи говорю, не забывайте про свою личную жизнь, не забывайте про свое хобби. Вот именно оттуда вы будете брать силы, будете черпать, и вот именно этим вы будете интересны вашим ученикам. И ваша работа, ну, например, ребята, которые занимаются туризмом, им здорово, им сложнее выгореть, простите уж, пожалуйста, потому что они просто идут в поход, берут с собой ребят, вот на однодневный поход. На рекомендации все время ребятам даю, что, ребят, помните про свою жизнь, она хорошо встроится в профессию, будет это важно.
Как вообще должна выстраиваться непрерывная траектория образования учителя? Потому что все мы знаем, что есть какие-то переподготовки, когда обязательно раз в год ты должен пойти, отслушать какое-то количество часов, тебе поставят галочку, дадут сертификат, и учитель еще будет очень недоволен, что его отвлекают от процесса, что ему надо куда-то ехать, что-то. Ну вот как будто бы это что-то лишнее, но это надо обязательно сделать. И вообще, нужно ли это, и реально ли организовать какую-то вот эту вот дополнительную подготовку учителей и давать им именно то, что им нужно здесь и сейчас в их ежедневной работе. И если бы можно было бы вот сейчас все перечеркнуть, сказать, вот вам, пожалуйста, Ольга, вот вам, пожалуйста, Марина Ефимовна, волшебные палочки, сделайте так, чтобы в нашей стране подготовка учителей была такой, какой вы хотите, чтобы это было. Мне кажется, эти все вопросы просто друг с другом связаны на самом деле, и на них можно ответить как-то вот комплексно, интересно, именно так, как вам хочется.
Важно ставить осознанность и рефлексивность в университете, при подготовке учителей. И во многих странах это происходит, вот, когда учитель рефлексирует не только над своими там успехами, но и над тем, что у него не получилось. И я бы в систему это вводила точно, что мы размышляем не только над тем, что хорошо, но и над тем, что не получается. А сейчас, на данный момент, это сложная культура у нас. Мы всегда в большей степени при подготовке и при даже работе в дальнейшем с учителями, мы про то, что все-таки давайте погордимся чем-то. Прошел, завоевал, победитель у меня, олимпиады, вот это. Вот. И мы ориентируемся на, все-таки продолжаем ориентироваться на самое лучшее. И это неплохо, если мы помним о том, что не получилось, почему не получилось. И вот мне бы очень хотелось, чтобы в образовательном плане акценты были очень серьезные на то, чтобы студент осознавал, если он что-то делает, каким образом это работает на его цель. Если не сработало, то почему не сработало? Возвращаемся на шаг назад и отрабатываем. Угу. Мне кажется, вот этот такой вот важный момент, которого я сейчас в достаточной степени и не вижу. Я вижу эти проявления, я вижу эти эксперименты и попытки, но в массовую пока я не вижу, чтобы это ушло, и мне бы очень хотелось это видеть. Вот моя часть, вот моя сила волшебной палочки в этой точке. Вот.
Ну, вообще интересно, потому что сейчас современная школа и детей, по идее, должна учить не бояться ошибок и рефлексировать, да, а учитель, наверное, который не умеет это делать, навряд ли сможет научить этому детей.
Да, но чаще
всего... К ошибкам мудро относиться, да, и работать.
Да, но чаще всего, например, когда там же в том же учительском корпусе наблюдение за уроком происходит, мы смотрим и говорим, что вот смотри, у тебя это получилось, это не получилось, и мы... Это же тяжело переживается учителям, но акцент все равно ставим на том, что получилось. Вот. Я всегда за то, что, например, мы приходим и говорим, чтобы я взял в свою практику, если мы анализируем урок, вот что-то тебе подходит, твой индивидуальный набор, вот если у кого-то не получилось, возможно, у тебя получится. Вот, как бы твой индивидуальный набор, он может из этих практик состоять. И вот анализ этих разных сторон практик, он очень важен.
Вопрос этот вообще, на мой взгляд, очень интересный и очень важный. У меня вчера был вебинар по подведению итогов практики проектно-технологической. Там магистратура, это большая часть бывшей бакалавры, первый курс. И они, знаете, о чем стали рассуждать? Они стали рассуждать о том, что, оказывается, тот ресурс, который они изучали, уже им недостаточен. То есть вот прошел год всего, они учатся, это и учителя, и не учителя. И они прямо мгновенно выросли. То есть они увидели, что они могут больше, и теперь у них возможность появилась выбирать. И в связи с этим то, о чем вы сказали. Знаете, какая проблема? Проблема страха перед оценкой. Вот я много лет с этим борюсь. Я всегда разрешаю списывать откуда угодно, на всех экзаменах, зачетах, пользоваться чем угодно. Для меня это вообще не показательно. Показательно, что человек знает. Я не приветствую экзамены по билетам, потому что это лотерея. Для меня это вообще несущественно. И примерно бакалавры, примерно месяц-полтора учатся не бояться, что то, что они получат в ответ, вот эту рефлексию, в том числе мою, это не больно, не страшно и не влияет на итог. Кстати, в Норвегии я прочла 7 класса, прям курс есть, рефлексии. Прямо учат рефлексировать. Вот, поэтому это первое, и это крайне важно. Второе, мне кажется, что мы должны, вот прям скажу, должны сравнивать успешность с успешностью каждого. Не друг с другом. Вот это тоже я когда-то изучала еще в начале 2000-х годов. Вопрос, самые обидные слова, которые были у ученика от учителя в процессе обучения. Я спрашивала, просила у студентов, чтобы они родителей просили. И вы знаете, в первую пятерку вошли слова сравнения с Васей, с Петей, с Колей. Например, вот Вася читает 100 слов, а ты всего 60. Например, почти все приводили такой пример. И это сравнение друг с другом, которое результата не дает. А вот когда мы начинаем сравнивать то, что ты можешь, с тем, как ты прирос, вот это дает результат. Сегодня, кстати, сложно, пока у нас пятибалльная система, даже стобалльная, мы все равно все к пятибалльной приводим и вот должны по этой шкале работать. Но как только мы начинаем сравнивать человека с тем, что у него было и что есть, это сразу дает серьезный скачок. Как студенты говорят, откуда вы знали, что я это умею? Вот, а это не раскрытый внутренний талант, он касается и школы, он касается и вуза, и СПО, потому что мы все оцениваем всех, да, и, в общем-то, это тоже одна из проблем. А почему не поставить то, что ты имеешь, и потом дать возможность в любой момент прийти это и пересдать? В любой, не строя никаких препон. Но тебе это сегодня было не нужно. И ты понимал, что тебе это не надо. А может, ты вообще ничего не понимал в этом. А потом понадобилось, ты выучил, пришел и сдал. А здесь есть препятствие. Ну как же так? Вот мой сын, там ребенок, здесь и родитель свою серьезную роль играет. То есть это такая большая работа.
Из всех комплексов лезут. У каждого
совершенно
свои.
Верно, да. И поэтому тот, кого ты учишь, он всегда этого боится. И когда ты им говоришь, что мне вообще не важно. Если вы не принимаете в обсуждение, если вы не находите в этих суждениях багов, то вы не слушаете, вы не учитесь. Понимаете? Это становится успешностью каждого. И тогда человек может уже идти и понимать другого. Потому что у нас в школе кто имеет право на ошибку? Учитель. А ученик не имеет. В вузе кто имеет право? Преподаватель. А студент не имеет, потому что его сразу оценивают. А я всегда говорю, я тоже человек, я могу ошибаться. Вы пришли учиться. Если бы вы все знали, зачем бы вы ко мне пришли?
Делюсь тоже такой новостью. Мы недавно проводили мероприятие, ярмарку вакансий для учителей, пригласили несколько школ, и заявок было достаточно много. Такой дейтинг, мы подсмотрели его с коллегами, находясь в командировке за границей. Так вот, были очень интересные, в том числе выпускники вузов, которые приходили посмотреть, как вообще организован процесс подбора учителей в частных школах. И есть такое мнение, что в частных школах учителя во всех отношениях лучше, чем в государственных с точки зрения подготовки, там, результативности и так далее. При этом те частные школы, которые, в общем-то, сейчас представлены на рынке, достаточно активно хантят друг у друга учителей. Некоторые даже говорят, что рынок избаловал сильных учителей, и они расслабились. Вот с вашей точки зрения, есть ли действительно разница и связана ли она только с условиями труда в государственных и в частных школах?
И мы уже выяснили, что, в принципе, мотивация не в зарплате.
Знаешь, Саш, здесь вот, мне думается, одна из проблем, то учитель, приходя в частную школу, работает только в частной школе. Он не занимается больше, массово занимая много времени, на другие виды деятельности. Потому что, когда у тебя в руках есть одна работа, которой ты посвящаешь свою жизнь, учительскую, то тогда ты содержательно об этом думаешь. Ведь работа это не 18 там, уроков в неделю, или не 2 пары, или не 10 пар, а это ты прибавь еще к этому процесс подготовки, получается в 2-3 раза больше. А когда ты распыляешься и на одну, и на вторую, и на третью работу, то это уже другая история. Поэтому первое преимущество, на мой взгляд, частной школы, что вы даете возможность работать в одном месте. То есть посвящать себя вот именно этому процессу. А учителя, мне думается, везде одинаковые, так же, как врачи в частных клиниках или в государственных. Просто другие мотивы, другие возможности и другая аура, другая среда. А сложности, они есть везде. Но мне вот так думается.
Я не вижу глобальной разницы, кроме той, которую вы назвали, да, по поводу времени, посвящения себя той или иной образовательной организации. Для меня очень важна все-таки та миссия, которую несет школа. Вот она должна быть понятна. А помимо родителям, вот, которые в нее что-то другое вкладывают, или что-то не другое вкладывают, или понимают миссию, выбирают осознанно, да, по миссии именно школы. Вот для меня также важно все-таки учитель, он вот зачем идет в школу частную, да, а что его там привлекает. Мне кажется, это важно, и, наверное, на этом надо делать акцент. А вот, возможно, его в каких-то моментах его не факт, что привлекают деньги, да, вот. Он идет зачем-то, что его беспокоит, а есть предположение, что его беспокоит его развитие. Вот. И частная школа, безусловно, на мой взгляд, сейчас, старается давать возможности хорошей обратной связи своему педагогу. Она заинтересована в этом, чтобы он рос. Вот. И учитывать то, каким образом он прирос. То есть вот это такое внимание к учителям в частных школах, оно, наверное, их и привлекает в частные школы, потому что в массовой школе, ну, такая система, она сложна. Ее сложно просто устроить.
То, что я в самом начале говорила. Вот, да, надо думать об учителе.
Ну и под финал выпуска тогда короткий вопрос, но я думаю, что он суперважный как раз для тех, кто думает о карьере учителя, но сомневается и, может быть, рефлексирует и там, пытается понять, зачем. Как человеку на берегу понять, что профессия учителя ему подходит? Абитуриент это вуза или это специалист, который готов программу переподготовки пройти и пойти в школу, в частную, в государственную, неважно. Как понять, что действительно его на это хватит и он сможет это сделать?
Надо идти в практику. Просто размышлять.
Просто
над
попробовать,
этим.
Да?
Да. Ну, вот нужно искать безопасную практику. Потому что просто размышлять мы можем по-разному. Вот, мы можем представлять профессию абсолютно там по-разному. И что-то нас там привлекает, что я прихожу красивая в туфельках, встала перед классом. И они все такие, да, и они
шпильки.
Все, да-да-да, на шпилечках. И они все такие говорят, да, Марья Ивановна, все так и будет, Марья Ивановна, например. Здесь, наверное, нужно поработать все-таки с тем образом, который человек представляет о профессии, и с тем, что есть в реальности. Значит, нужно попробовать погрузиться в реальную практику и посмотреть, каким образом в этой реальной практике человек себя понимает, ощущает. Вот. И это, мне кажется, достаточно полезно. Вот.
Ну да, я тоже соглашусь, что нужна практика, но практика под хорошей крышей. Потому что ведь когда человек учится, он совершает ошибки, естественно, те, из которых вообще не избежать. Но если он учится, и у него есть тот, кто может ему помочь преодолеть эти препятствия, подсказать. Вы же понимаете, нам иногда просто выговориться надо, да, даже не нужен чей-то совет. Но надо кому-то сказать, чтобы почувствовать, что тебя поняли. Поэтому я, например, своим студентам говорю всегда так, простите, я говорю, я ваша крыша, пока вы учитесь. Вот там есть у нас конференция, вы учитесь, тут не получится, подскажу как, здесь потренируемся, все. И только если делая, можно понять, что это дело твоей жизни. Ну и, конечно, мне думается, что надо любить то, что ты делаешь. Вот надо любить свою профессию.
Но не попробовав, не полюбишь.
Нет, ну, вы знаете,
совершенно верно.
Вот у меня на третьем курсе я не хотела уже продолжать в педагогическом вузе учиться, потому что вот как-то думала, ну, пересчитала я свои силы, не готова, надо бы уходить. И ко мне подошел преподаватель и говорит, Оля, ты знаешь, есть вакансия классного руководителя в школе для одаренных детей. Ты сходи, посмотри. Я очень уважала этого преподавателя и пошла посмотреть. Думаю, ну, сходить все равно надо, но если что, откажусь. Я пришла, мне говорят, меня провели по школе, школа такая достаточно интересная, это Сунца МГУ, вот. Я походила, посмотрела, пришла в класс, мне говорят, вот ваш класс, посидите, пожалуйста, сзади, посмотрите, как вот они учатся, им вот нужен классный руководитель. Я сидела, такая, думаю, нет, точно не пойду, такое пространство, я вот сомневаюсь, то есть все. А когда прозвенел звонок, ко мне повернулись ребята и сказали, вы тоже нас бросите? И я осталась там на 7 лет работать. И у нас с ними было разное, но основная история про честность. Вот честность учителя, потому что я пришла к ним, будучи очень молодой девчонкой. Вот, мне было там от сил 20 лет, вот, и они меня были не намного старше, потому что это был 10-11 класс.
Младше.
У нас 4 года разница, да, вот. Они, вернее, да, они мне были младше, 4 года разницы у нас было. И я со своей, прибежала со своей, в общем-то, защитой диплома к ним на выпускной. Вот. До сих пор помню этих ребят, ну, и встречаюсь с ними, и хочу сказать, что, вы знаете, вот только так ты понимаешь, а ты готов или нет. Вот. И я честно им сказала, что я что-то не умею, что-то не знаю. И вот здесь надо, да, погружаться и не бояться того, что может не получиться.
Финалом нашего выпуска сегодня, как ни странно, может быть, китайская поговорка интересная. Она не про учительство, не про педагогику, но, тем не менее, мне кажется, как раз про все, что мы поговорили. И про ответственность учителя, и про то, где и как ему учиться, и как понять, твое или не твое, и про ученикоцентризм современный, и про администрацию школы и так далее. Дайте мне рыбу, и я смогу насытиться на день. Научите меня ловить рыбу, и я буду сыт. стыд всю свою жизнь. Все-таки пожелаем нашей системе подготовки педагогических кадров, чтобы мы наконец-то научились ловить рыбу и были сыты, счастливы и находились в той среде, я имею в виду школы, вузы, в которой всем было бы комфортно.
Ну а в следующем выпуске мы будем говорить о частном образовании в России.